Свежее утро на радио «Спутник».
Да-да, это «Свежее утро». Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии радио «Спутник», обозреватели. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну, вот будем с утра говорить о таких вещах, с одной стороны, вполне обыденных, но почему-то оптимизма они не прибавляют, а скорее наоборот, заставляют как-то негативно смотреть на развитие человеческой цивилизации в будущем. Хотя, может быть, ты меня сейчас и опровергнешь. В общем, понятно, что на шельфах тает лед, это грозит миру серьезными и негативными последствиями, сокращаются ледники Аляски, последний ледяной покров Кордильер, так называют грандиозную по протяженности горную систему планеты. Ну и совершенно очевидно, что эти процессы не могут проходить бесследно, не сказываться на экологии и на жизни нашей с вами планеты. Другой-то у нас нет. В общем, пресная вода стекает в океаны, в результате чего повышается уровень мирового океана, нарушая привычные течения, и меняется температура того самого и океана, и течения, и так далее. В общем, это серьезная проблема.
И воздух в том числе
и меняется. И воздух, да.
Ну, это выводы ученых, которые построены на последних исследованиях гор и ледников. В частности, речь идет о Лаурентидах. Это ледяные щиты, которые еще остаются на территории, например, Канады. Но раньше эти щиты были больших размеров, и покрывали они миллионы квадратных километров. И, собственно говоря, они и были своего рода щитами, как бы вот...
В прямом смысле слова.
Да, ну, как бы, потепление климатическое и так далее. Причем вот эти вот колебания, то они становились больше, то меньше, появлялись несколько раз в течение ледниковых периодов, которые наблюдались там 2,5 миллиона лет назад и там дальше. Сделано предположение в итоге, что ледяной покров Кордильер стоял и стоит в начале цепочки действия на климат. Он влияет на начиная с Тихого океана, на течение воды, потоки воздуха по всему миру.
То есть, другими словами, если мы поставим туда холодильники какие-нибудь, большие, огромные, и, в общем, сдержим...
Не поверишь, я когда шел в студию, именно об этих холодильниках думал.
Ну, в общем, мысль правильная, да? То есть, если мы сумеем сохранить вот эти щиты ледяные на цепях гор, то, в общем, это может остановить все дальнейшие негативные последствия.
Да, ну, потому что сейчас считается, что в Атлантике все зарождается, да, это такой вот климат-контроль всей планеты, а ученые, судя по новым наблюдениям, выяснили, что, возможно, не совсем все так. Возможно, пресная вода и давние времена двигалась на север через Берингов пролив, через Арктику и далее на юг, в Северную Атлантику, там пресная вода оказывалась поверх более плотных соленых вод, не остужалась, не разбавлялась, и поэтому периодически подтапливало лед на континенте. Это если говорить о тех ледниковых периодах, которые наблюдались раньше. Есть еще и другая теория, которая гласит, что уменьшение ледяного покрова Кордильер влияло на ветры в Северной Америке. То есть мы с тобой вот чуть выше говорили, что очень важно понимать, что на климат влияет не только течение воды, но и движение воздуха. Обычно ледники отводили их на юг, но если ледников становится меньше, или они вовсе исчезают, то получается, что перенос тепла и пресной воды между бассейнами Тихого и Атлантического океанов нарушается резко. Как следствие, изменение солености атлантических, вот в том числе и нагрев льдов Атлантики.
Да, и вот это все дает повод полагать, что изменение течений Тихого океана может в том числе добавить свою лепту, да, в катастрофическое изменение климата, что уже наблюдалось в истории.
Ну вот Земли. Я как чуть выше упомянул, что в принципе это все, вот эти выводы ставят под сомнение давние предположения, что изменение климата Земли в масштабе полушария происходит в основном благодаря процессам в Северной Атлантике. Тем временем, Еще стоит говорить о том, что большая проблема назревает, если очень резко станут таять ледники, не только шельфовые, но и там в Арктике, например, уже зафиксирован минимум исторической площади ледников на этом континенте. Последний раз подобное наблюдалось 42 года назад. Это уточнили в Американском национальном центре наблюдения за снегом и льдом.
Ну, непонятно, то есть, ну, есть, никогда такого не было, и вот опять это называется, да, 42 года назад, да. Ну, понятно, что это тоже имеет воздействие на фауну, прежде всего, для белых медведей это не очень хорошо и может грозить, если не вымиранием, то существенным сокращением числа особей. Главный редактор газеты «Общество экология» Сергей Лисовский с нами на прямой связи. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей Анатольевич, как можете прокомментировать версию, что не изменения в Атлантике в основном влияют на климат, а в том числе и изменения в Тихом океане?
Ну, я хотел сказать, что, в принципе, вся история человечества, особенно за последние 100 лет, она обозначается как наступление техносферы и изменение климата. И количество людей растет на планете Земля, и выбросы парниковых газов. И в этом плане, конечно, нельзя отрицать, что изменения климата существуют. И в этом плане, конечно, сказывается, вот когда говорят о том, что Арктика и Антарктика – это кухня погоды, но еще и добавляем, что кухня изменения климата. Конечно, круговорот воды в природе и влияние вот этой техносферы, оно оказывает влияние и на ту ситуацию, которая связана с водой, с замерзшей водой, с ледниками. И в этом плане, конечно, мы видим, что Эти изменения касаются непосредственно и Арктики, и Антарктики. Но я хочу сказать, что в советский период исследования такие интенсивные и освоение Арктики привело к тому, что Арктика загрязнялась, да, то есть в экологическом плане загрязнялась. И за последние 20 лет мы видим, как государство российское поворачивалось все больше и больше к Арктике, и это сказалось за последние 10 лет, когда начали проводиться арктические форумы, и появилась программа по очищению Арктики от старого экологического ущерба. Это первое. То есть у нас разнонаправленные тенденции, я хочу их подчеркнуть. Первое – это общая ситуация на планете Земля и изменение климата. Второе – государство российское, наряду с другими государствами, не борется не только за то, чтобы добывать углеводороды, но и по-настоящему защищает Арктику. Потому что мы видим, что разговоров по поводу Арктики, захвата природных богатств арктических за последние особенно 5 лет – большое количество пошло, да?
Ну, конечно, понятно, и стратегическое там расположение, и Северный морской путь, и, да, в общем, конечно, безусловно, в последнее время вообще там, да, кто будет владеть Арктикой, затем и будущее. Вот да, по-другому вопрос не ставится. И понятно, что в Арктике мы неоднократно в этой студии обсуждали, что сосредоточились интересы всего мира. Сергей Анатольевич, вот позвольте такой, как я говорю, вопрос от троечника, да? Вот изменение климата и все, что происходит, таяние ледников и так далее. Вот научная мысль сейчас человечества борется с последствиями, потому что, вот как Олег вначале сказал, да, вот эти выводы ученых, которые говорят о том, что таяние Лаурентидов, да, является причиной, собственно, всего. То есть вот над этим надо работать. Мы работаем-то, человечество, над следствиями или над причинами? Есть ли шанс у нас, работая над причинами, найти какую-то одну, воздействовать на нее и остановить разрушительные
процессы? Возможно, даже есть какой-то шанс теперь уже начать работать на опережение.
Да.
Вот я хотел сказать, замечательно поставленный вопрос, потому что с одной стороны, мы видим все эти негативные процессы, связанные с климатом, с Арктикой, но науки, по большому счету, изучение Арктики за 100 лет не было, и только сейчас стала появляться наука. Но представьте себе, только вот компания «Роснефть» запустила за эти последние годы 20 научных экспедиций. Раньше такого не было. И у нас впервые в истории человечества создан атлас, значит, Российская Арктика, он называется Российская Арктика, пространство, время, ресурсы. Так, по-моему, да. Я был недавно на презентации в Москве, в «Комсомольской правде», мне подарили нашей редакции этот атлас. Это уникальный 800-страничный, значит, атлас, там 15 разделов, есть раздел «Экология», есть раздел «История Арктики», там «Геология Арктики», чего там только нет. И в этом плане мы видим, что наука, она только сейчас начинает по большому счету изучать и количество видов животных, проживающих в Арктике, точное количество, да, там, но вот эти экспедиции, научные экспедиции Роснефти, они выявили 3300 моржей. То есть, как бы посчитали. Ну, это не все, понятное дело, но хотя бы начался счет. И, понимаете, в этом плане очень интересно там сформулировал мой собеседник, что на упреждение. Вряд ли на упреждение мы работаем с наукой, догоняем, но наука начинает рождаться. Именно в практике начинает рождаться наука, и она причем становится публичной, эта наука. Это не где-то в кулуарах Российской Академии Наук, а это все выдается в публичную сферу, эти атласы. Ведь атласы пойдут в библиотеки, в редакции средств массовой информации, и они являются, эти атласы Российской Арктики, первоисточником для получения знаний и развития.
Да, развитие мысли, вами... да, безусловно.
Да. И в этом плане мы с вами, допустим, еще там 10 лет назад, ну, вообще не говорили так в полном объеме об Арктике, мы только знали, что там были полярные исследователи, что там Советский Союз, там максимум, что мы могли с вами обсуждать, это там акции Гринписа на Приразломной несколько лет назад. А вот научных данных мы не знали.
Сергей Анатольевич.
Белых медведей. Да-да.
Скажите, пожалуйста, насколько сейчас катастрофична ситуация с ледниками вообще, в принципе, по планете? Что говорят ученые? Можно ли хотя бы что-то сделать для того, чтобы это таяние замедлить? Я понимаю, что есть экологические программы, что есть экспедиции, но реальные шаги какие-то делаются для того, чтобы планету, скажем так, спасти от резкого потепления климата и так далее?
Ну, на мой взгляд, что я вижу за последние годы, я участник всех арктических форумов в Санкт-Петербурге, в других городах, и я вижу, что поворот государства российского к Арктике, он безусловен. И в этом плане Россия, на мой взгляд, могла бы это сделать, остановить экологическую деградацию. Россия могла бы. Россия вообще является биосферным резерватом.
Простите, пожалуйста, вот я вас перебью. Но вот смотрите, Сергей Анатольевич, вы сами говорите, что, в общем-то, мы находимся на том этапе, когда наука только зарождается. А далее вы говорите, могли бы, ну хорошо, могли бы. А сейчас-то мы можем даже спрогнозировать там темпы таяния ледников, вообще темпы изменения климата. Мы это понимаем? Мы, в смысле, вы специалисты и ученые.
Значит, вот что я хочу сказать, что существует где-то 50 моделей развития Арктики. Конечно, в основном они все негативные. И, конечно, уже просчитано до 2050 года, что общая ситуация на планете Земля с изменением климата отрицательным образом повлияет на Арктику и Антарктику. То есть мы с вами живем в той ситуации, когда холодильник будет размораживаться. Uh-huh. Вот. И, конечно, там повышаться уровень мирового океана. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, что ведь все зависит от воли людей, от информационной насыщенности процессами. Сейчас, конечно, количество народонаселения на планете там будет 8 миллиардов, 10 там, миллиардов и так далее. И никто не захочет отдавать свой кусок пирога, особенно пресной воды. А ведь арктические льды это большое количество пресной воды. То есть из всех запасов мировой воды 3% это пресная вода, и из 3% порядка 80% это вода в ледниках. Это чистая вода. И, конечно, есть регионы на планете Земля, где воды недостаточно, и битва за пресную воду, она так или иначе будет, войны за пресную воду, в том числе за арктические ресурсы. Когда мы говорим об Арктике, то мы должны понимать, что не только там запасы углеводородов, но это запасы воды, это спасение человечества. Так вот, все зависит от сознания людей. Если мы сможем переломить информационную повестку дня и сформировать экологическую культуру, то есть отношение, да, к планете Земля, к ее природным богатствам и их рационального распределения, то мы сможем избежать. А если у нас будет шалтай-болтай, капиталистическо-рыночные отношения превалировать над экологией, тогда мы планету загубим и загубим просто своими руками, она на наших глазах погибнет. Погибнут животные все, там, белые медведи. Ведь смотрите, как устроил Всевышний, да, Творец устроил.
Да, полминуты буквально устроила. У нас остается, да, Сергей Анатольевич?
Да, белые медведи живут в Арктике, пингвины в Антарктике. Ведь это все не случайно. Это надо понимать, это надо беречь. Я имею в виду не только по пингвинам и по медведям, вообще по всей флоре и фауне. Поэтому от экологической культуры зависит будущее человечества.
Спасибо большое. Главный редактор газеты «Общество экологии» Сергей Лисовский был с нами на прямой связи. Сергей Анатольевич, всего доброго. Мы сейчас сделаем паузу, короткую совсем, и еще продолжим разговор об экологии, ледниках и нашей с вами планете.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, как бы речь идет о сознании людей? Вот так вот, если сделать такой подытоживающий, упрощенный вывод спича предыдущего нашего собеседника, да, в общем, речь идет о сознании людей. Если мы станем сознательнее и будем бережнее относиться, но есть ли у тебя надежда, Олег, что мы станем...
Ты знаешь, очень сложно говорить, потому что в этом сознании людей сразу много подфакторов. Бизнес, политика, воспитание, там можно еще много всяких перебирать, которые должны, в принципе, сойтись вот в одном,
ну,
да? Слушай,
ну, то есть, понятно, да, политика, экономика и война, как бы, да, для защиты этой политики и экономики. И вот пока вот эти три фактора, эти три кита преобладают в человеческом, в самом широком смысле, сознании, в общем-то, тогда получается, что... То есть должно быть выгодно сохранение планеты.
Всем.
Всем, да, всем выгодно.
Сесть,
да,
и не за стол, договориться к такому, чего, как и что.
Вот выгодно или невыгодно, спросим у замдиректора по науке Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, зав. Лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Выгодно или невыгодно сохранять планету?
Смотря кому и смотря для каких...
Ну, вот самым широком, уж простите, это я понимаю, такое упрощение, вульгарное даже в каком-то смысле. Но это, мне кажется, ключевой вопрос. Вот всему миру, ну, в смысле власти имущим людям, вот им вообще они, ну, выгодны или нет?
Ну, если взглянуть на историю человечества, то скорее можно заключить, что невыгодно, потому что все, что мы видим в последние столетия с развитием как эпохи индустриализации, так и постиндустриализации, происходит все более и более, так сказать, варварская и сильная эксплуатация природных ресурсов и отношение к природе, вот как было, так и остается достаточно таким утилизационным. То есть человечество, так сказать, использует это для своих нужд, очень мало озабачиваясь последствиями своего вторжения в природу.
Поэтому все чаще мы начинаем рассуждать, а не отправиться ли нам на Луну, а не отправиться ли нам на Марс или еще куда-нибудь, чтобы здесь нагадив, а туда пойти и что-то новое построить, а получится ли?
Экзопланеты. Вот знаете, еще один такой вопрос. Я понимаю, что вы климатолог и занимаетесь другими вопросами. А что же люди-то тупые такие уж? Простите мне тоже там это слово из климатологического словаря. Но неужели не понимают, что другой-то планеты нет, но тут все закончится. Мы же навряд ли улетимся на... найдем какую-то экзопланету и все, значит, перейдем туда. То есть и деньги-то туда с собой не возьмешь. Ну, как бы, да? Вот когда, если все будет так, как предсказывают пессимистичные, фантастические рассказы, да, когда, ну, вообще ничего не будет. Кому эти деньги-то нужны будут, если Земля будет умирать?
Нет, ну почему тупые? Ну, во-первых, как бы люди не мечтают улететь на Марс, на Луну, все спокойно себе улетают, но только не на Марс, на Луну, а в измененное состояние сознания, пусть и ненадолго, но, так сказать, с завидной регулярностью, там, я не знаю, с помощью легких или тяжелых наркотиков, алкоголя, потребления, каких-то новых форм, я не знаю, социального ухода от реальности, это все сейчас в наших глазах просто расцветает ярким цветом. Мы видим, что люди, так сказать, они сначала работают как зомби, а потом и, так сказать, потребляют и развлекаются, опять же, как какие-то роботы. То есть по вполне известным схемам, которые описаны даже во многих учебниках там по психологии, по социальному манипулированию.
Ну ладно, перейдем к вашей теме уж. Мы так начали, да, издалека. А сейчас понятно, что задает климатический тон планеты? Вот существуют какие-то, может быть, появились новые теории, новые версии того, что и как меняет климат на планете?
Может быть, открылись какие-то возможности для того, чтобы предотвратить это?
Ну, скажем так, вот в физической науке о климате, касаемо происходящих изменений, ну, в принципе, сложилось понимание уже достаточно полное, да, почему происходят современные изменения климата, почему происходили исторические изменения климата, ну, по крайней мере, последние тысячелетия, диапазон, который мы можем охватить более-менее точными данными реконструкции. Ну, потом более-менее мы знаем там на горизонтах нескольких миллионов лет, ну, а дальше уже, так сказать, идет больше геология, это сотни миллионов лет и миллиарды лет истории Земли, тут уже геология дает нам, так сказать, некоторые знания, и там, конечно, неопределенность высока. Но сейчас мы понимаем, что во многом, ну, как минимум половина, а то и больше в происходящих изменениях связано с увеличением парникового эффекта вследствие антропогенных эмиссий парниковых газов. То есть вот со времен индустриальной революции человек выбросил в атмосферу столько углерода, столько углекислого газа, с которым уже вот равновесная климатическая система справиться не в состоянии, и он поэтому накапливается в атмосфере, создавая дополнительный парниковый эффект, и Земля разогревается.
Ну вот мы, Олег сегодня пришел с новостью о том, что последние выводы ученых говорят о вот этой ледяной покров Кордильер, Лаурентиды, что, в общем-то, если мы, человечество, сумеет сохранить вот эти ледяные щиты, то, в общем-то, может быть, все не так плохо, потому что именно таяние вот этих ледяных щитов является как бы первоосновой изменения, ну, причиной, да, одной из самых главных.
Ну, вот конкретно кордильеры, что вы сейчас сказали, я не думаю. Но это как бы небольшие ледники относительно всего снежно-ледового покрова планеты. Поэтому они в баланс пресной воды в океане как бы не вносят большого вклада. Ну, просто если говорить с глициологами, которые занимаются этим, ну, для них, конечно, это важная проблема, они там полжизни проводят. Вот. Но с точки зрения климата, разумеется, морские льды арктические, касаемо ледников, это гренландские, антарктические ледники, это те как бы компоненты криосферы, которые оказывают решающее воздействие на глобальные изменения климата.
А вот такой тоже вопрос от троечника. А человечество может, ну, то есть есть ли вот развитие научной мысли в векторе искусственного понижения температуры на планете Земля? Ну, вот, простите, да, там, за упрощение, огромные какие-то холодильники включить, которые будут, значит, наш климат сдерживать в изменении температуры?
Хороший вопрос, потому что я хотел как раз этим продолжить. Если вот в физическом понимании климата, ну, как бы теория уже сложилась, да, сейчас идет такой количественный прогресс в моделировании и так далее, там, в частности, то вот касаемо технологий искусственного воздействия на климат, как раз поле еще только начинает пахать, и там много, большой диапазон, так сказать, для развития человеческой мысли. Да, появляются такие технологии, но скорее не в плане охладить что-то, но это практически невозможно, потому что теплоемкость океана настолько велика, что это все усилия будут, так сказать, тщетные. Но уменьшить выбросы или извлекать парниковые газы из атмосферы. Вот эти технологии, они развиваются на наших глазах, мы просто уже сами это видим в повседневной жизни, то есть это, ну, прежде прежде всего они связаны с увеличением энергоэффективности в переходе на энергетику, которая имитирует в атмосферу, выбрасывает в атмосферу меньшее количество углекислого газа, главного парникового газа. Переход на экологически чистую энергетику, на экологически чистые виды транспорта. И сейчас вот идеи, которые, ну, возможно, будут реализованы скоро и будут данностью. Да? Самолеты будут летать на водороде. Сейчас это кажется безумием, но 10 лет назад казалось безумием тоже, что все будут ходить со смартфонами, и вот все вот эти технологии и так далее.
Да, завершающий вопрос буквально на 20 секунд, уж простите за ограниченности. Что касается экологического сознания людей, на ваш взгляд, вот соразмерно ли идут процессы разрушения нашей планеты и роста экологического сознания?
Ну, здесь я бы обобщил это. Вообще нужно увеличивать образованность людей, потому что сейчас тенденция последние десятилетия на общее, так сказать, оглупление и снижение планки образования. Вот это надо менять, тогда и с экологическим образованием все станет тоже нормально, потому что без знания физики, без знания химии, без знания, так сказать, культуры и философии, все это тоже бесполезно.
Спасибо большое. Зав. Лаборатории климатологии Института географии Российской академии наук и замдиректора по науке Института физики и атмосферы имени Обухова Владимир Семенов был с нами на прямой связи. Благодарим Олега Обухова. Олег, спасибо.
Взаимно.
Алексей Тимофеев, Олег Обухов. Оставайтесь с нами.